На работе я узнал от Зинаиды Евстафьевны, что пока я где-то болтался, меня разыскивала какая-то Анкудина. Разыскала же она меня в редакции через 5 дней. «Что тебе надо?» — спросил я грубо, даже и не предложив Анкудиной сесть. «Какие у тебя могут быть ко мне дела?» Дела состояли в том, что у Юлии Цыганковой осложнение. Положение ее сейчас тяжелое, нервы взвинчены, а выписать ее должны были еще 3 дня назад. «И что?» — спросил я. «Тебе необходимо прийти к ней, посидеть с ней и успокоить ее. Она ждет твоего прихода». «Неужели вы с Цыганковой в таких близких отношениях, что она доверяет тебе сердечные секреты и тайные желания?» «Нет», — смутилась Анкудина. «Это я сама так поняла». «Но у меня нет нужды в твоей подруге», — сказал я. «Я уже все объяснил ее матери, и та мои объяснения приняла». «Ты живешь в аду!» — вскричала Анкудина. «Твоя душа в аду, и ты живешь в аду!» «Хоть бы и в аду!» — начал было я с намерением выпроводить Анкудину вон. Однако меня остановило любопытство. Какие такие соображения, возможно, и длительного накопления выстрадала в себе Анкудина относительно ада? И по каким же заслугам ты размещаешь меня в аду? Ты не способен любить? Анкудина гремела уже боярыней Морозовой. Зосима, старец у Достоевского, на вопрос, что есть ад, говорил: страдание о том, что нельзя уже более любить. Эка ты, Анкудина, хватила, сказал я раздосадованно. Это совсем про другое. Я-то ожидал от тебя какого-то особенного умственного откровения. И уж не способен я, видимо, к страданиям, о каких ты говорила. А Анкудина разревелась. Ты все дурачишься, Куделин. Это потому, что я для тебя кликуша. Ладно, извини, успокойся. Я усадил ее на стул и уже не торопился выгонять ее. Во мне тлел интерес к известному ей. Прозвище кликуша, приставшее к Анкудиной на первом курсе, все же нельзя было признать точным. Кликушами и деревенскими, и городскими, как известно, становились бабы по причинам женских недомоганий, навостренных тяжким трудом и побоями. Никаких природных отклонений и нездоровья в Анкудиной, похоже, не было. По понятиям однокурсника, прислонившего к ней прозвище, она выглядела так, как, наверное, выглядели кликуши. На вид она была несчастная. Про таких говорят: лягушку проглотила, и вот-вот ее выплюнет. Несчастная пигалица. И не из бедной семьи, а по понятиям тех лет состоятельной. Но опять же казалось, будто вышла она из бедной и неряшливой семьи. Скорее всего, ей и нравилось выглядеть неряшливой бедняжкой, при этом могла признавать себя и гадким утенком, и золушкой, какую до поры до времени недооценивают и в лучшем случае лишь жалеют. Сама же она хотела всех жалеть и старалась совершать ежедневные благие дела. Она все время мельтешилась, совалась во всяческие курсовые и факультетские истории, кого-то бралась примирять, хотя об этом ее и не просили, кого-то облагоразумить, а кого-то сообразно высоким моральным ценностям и разоблачить. Суета ее вызывала усмешки и ехидство, но чаще раздражение. В особенности раздражала юркость Анкудиной, ее странное умение оказываться и без мыла обходиться в компаниях, куда ее совсем не звали. При этом часто она вела себя манерно, лебезила: «Я-то ничтожество, но вы-то...» А то и откровенно подхалимничала и глупо льстила. Мне приходилось сталкиваться с ней чуть ли не каждый день, мы учились в одной группе. Ко всему прочему, она с первого же семестра от чего-то стала прибиваться ко мне, допекать меня признаниями о своих житейских заботах, на мой взгляд, совершенно пустяковых и идиотских, лезть мне в душу, не понимая, что она мне физически неприятна. Мне было неприятно глядеть на ее костлявую, нелепую фигурку. Запахи ее грубые, почти мужские, работяги после вахты вызывали у меня чуть ли не тошноты. В столовой я не желал садиться с ней рядом, чтобы не испортить аппетита. Многим Анкудина была не по нраву, иные называли ее приблудившейся шавкой, но мало кто отваживался ссориться с ней. Общественная натура старается, Что же на нее дуться? Ко всему прочему, Анкудина умела сплетничать. И так кружевно тонко, что упрекнуть ее в чем-либо было невозможно. И еще установилось мнение, что в досадах Анкудина может учинить обидчику невезение. А я однажды не выдержал и очередное приставание ко мне Анкудиной грубо оборвал, послал ее подальше и посоветовал ко мне больше не приближаться. Она разревелась, заявила, что я бугая медведь, а она убогая, и такие есть на свете. Я же по причине толстокожести не могу понять ее и ей подобных. Они для меня недочеловеки. Но нет, она человек, она вселенская сестра милосердия, и мне через годы будет стыдно и прочее, не выношу людей навязчивых, только и мог я выговорить. После четвертого курса, хоть Анкудина и принесла в деканат какие-то медицинские справки, ее отчислили за академическую неуспеваемость и бездарные курсовые работы. Позже до меня дошло, что Анкудина доучилась в библиотечном институте на Левобережной и трудится в заводской библиотеке. Теперь, то есть, в те дни, когда я излагаю эту историю на бумаге, я, человек поживший, должен признать правоту укоров Анкудиной по поводу моей толстокожести, нравственной или душевной, или в юношеские мои годы. Конечно, слово «толстокожесть» неуклюжее, несуразное и неточное, но и не суть важно. Я находился тогда в упоениях буслаевского молодечества. Сила по жилушкам переливается тяжко от бремени этой силушки. При этом никакого былинного бремени от силушки я не испытывал. Напротив, сила моя и природная, и добытая во всяческих секциях, в дворовых играх и забавах доставляла мне удовольствие. Ощущая поутру крепость своих мышц и рук, и спины, и ног, я чувствовал ликующую музыкальную даже радость жизни. В дороге в полупустом троллейбусе я отжимался на дюралевой трубе в проходе, вызывая недоумение пассажиров. Я не мог представить, что когда-нибудь не буду играть более в футбол, кончилась бы жизнь. Я был готов атлантом поддерживать небесный свод. Теперь мне взрослому тот юный Куделин смешон, увы. Впрочем, и себе сегодняшнему стоит посочувствовать. А тогда, сам того не замечая, и уж, конечно, не возводя это в доктрину, я был, пожалуй, высокомерен по отношению к людям, прежде всего к своим ровесникам, которые казались мне слабыми и физически неразвитыми, и не старающимися развить себя, и проявляющими слабость, несдержанность в обыденной практике, скажем, нующими о своих болячках, любовных драмах, учебных незадачах. Я человек не злой, не расположенный к злорадству, не называл их, естественно, слабаками и не выказывал своего к ним отношения. Просто они были вне моих интересов и желаний понять их. Впрочем, все это, разъясняю я, чрезвычайно упрощено. Возникают словесные определения, а во мне-то юном словесных определений не было. Я просто жил. Я не теоретик. Но упрощенным было и отношение ко мне, спортсмену, здоровяку, добывающему факультету грамоты и призы, многих студентов и преподавателей. Я им казался тупым, пустым, ограниченным, а во мне вызревала душа.